В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Билет на рейс Киев в Тбилиси. Чем может обернуться для Грузии приезд Михаила Саакашвили 2 октября? Новая криминальная история с участием персонажей из окружения президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. В Абхазии школы на карантин не уйдут. Минпрос самопровозглашенной республики опровергает в СМИ фейк в соцсетях. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Высокопоставленный представитель Минобороны США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсуждали на встрече вероятное предложение российского президента о совместном использовании российских военных баз. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Переговоры высокопоставленных военных состоялись 22 сентября в Хельсинки. Москва и Вашингтон от комментариев отказались. Как сообщала газета «Коммерсант», Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве в июне предложил использовать российские военные объекты для реагирования на возникающие в Афганистане террористические угрозы. По данным Wall Street Journal, после саммита сотрудники Совета нацбезопасности США попросили Милли уточнить, серьезно ли предложение российского президента или же это было дискуссионное предложение. Американские СМИ писали, что после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассматривал возможность разместить своих солдат в Таджикистане и Узбекистане. Источники «Коммерсанта» сообщили, что в Женеве Путин предложил Байдену совместное использование России баз в Таджикистане и Киргизии. Следственный комитет России возбудил против оппозиционера Алексея Навального и его соратников дело о создании и участии в экстремистском сообществе. Максимальное наказание по нему предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства. Навальный, Леонид Волков и Иван Жданов подозреваются в создании сообщества и руководстве им. Любовь Соболь, Вячеслав Гемадия, Руслан Шевединов и еще несколько человек в участии в нем. Иван Жданов называет новое уголовное дело откровенно политическим. Во многом оно направлено против нашей информационной машины, чтобы попытаться закрыть наши информационные каналы, а сотрудникам Google и Apple сказать, что мы на вас тоже сейчас уголовное дело возбудим, если вы не закроете на YouTube-канал и возможность, по сути, анонимно отправлять пожертвования. Утверждается, что с 2014 году Навальный создал экстремистское сообщество, а Волков и Жданов вскоре к нему присоединились. Таковым сообществом следует из сообщений ведомства, следствие считает Фонд борьбы с коррупцией и штабы сторонников политика. Биржевая цена на газ в Европе впервые превысила отметку в $1000 за кубометр. На пике стоимость октябрьских фьючерсов на хабе ТТФ в Нидерландах составила $1030. Биржевые цены на газ в Европе начали резко повышаться в конце лета. С начала года цена выросла примерно в 4 раза. Одной из причин для скачка цен эксперты называют холодную зиму 2020 года и аномальную жару летом. Уже в эту пятницу, 1 октября, в Европе официально начинается зимний сезон. Однако, по данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы, хранилища в ЕС и Великобритании заполнены менее чем на 3/4. Это самый низкий уровень за последние 10 лет. РБК отмечает, что на ценах отразились итоги аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, но «Газпром» выкупил чуть более 4% объема. На аукционе 20 сентября дополнительные мощности компании бронировать не стало. Это стало поводом для Европарламента заподозрить российскую газовую монополию «Газпром» в сознательном давлении на рынок. Российский концерн в ответ заявил, что стремится нарастить объем поставок. Москва утверждает, что цены будут сбалансированы после запуска газопровода «Северный поток-2».
Эхо Кавказа. Новости.
США депортировали в Россию программиста Алексея Буркова. В Соединенных Штатах он был осужден на 9 лет тюрьмы по обвинению в создании вредоносного программного обеспечения. Как сообщили в МВД, сразу после прилета в Москву полицейские задержали россиянина. В России его обвиняют в изготовлении и сбыте банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов финансовых учреждений. По данным полиции, незаконными действиями Бурков занимался в период с 2008 по 2015 год. В этом году его задержали в аэропорту Тель-Авив. Ее. В ноябре 2019 года россиянина экстрадировали в США, несмотря на протесты России. Москва предлагала Израилю обменять предполагаемого хакера на израильтянку Нааму Иссахар, которую незадолго до этого приговорили к 7,5 годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков. Через некоторое время ее помиловал президент России. В 2020 году Буркова приговорили к 9 годам тюрьмы. Ранее Бурков признал вину по двум пунктам – в краже личных данных владельца кредитных карт и отмывании денег. Остальные три пункта обвинения с Буркова сняли. Недавно Вашингтон решил отправить россиянина в Москву. Министерство образования и науки России планирует обязать российских ученых отчитываться о поездках за границу и сотрудничестве с компаниями с иностранными совладельцами. Требования распространят не только на сотрудников государственных организаций, но и на работников частных компаний, получающих средства на исследования от государства. Об этом пишет «Коммерсант». Издание изучило разрабатываемый министерством проект правил учета договоров о международно-техническом сотрудничестве. Первая версия этих правил была принята еще в 1997 году и обязывала научное учреждение сообщать министерству про каждый международный договор. В России зафиксирован новый максимум смертности от коронавирусной инфекции нового типа. По состоянию на утро 28 сентября за сутки от болезни умерли 852 человека, свидетельствует официальная статистика. Максимум обновляется в четвертый раз за последние 30 дней. В последний раз он фиксировался 24 сентября, тогда сообщалось о смерти 828 человек. Только по данным Федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, с начала пандемии в России умерли 205 531 человек.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Грузинские власти вновь обвинили третьего президента Михаила Саакашвили в попытке дестабилизации ситуации в стране. На этот раз поводом послужило видеообращение Саакашвили, в котором он сообщает о своем прибытии в Тбилиси в день муниципальных выборов 2 октября и призывает сторонников вместе с ним отстоять свои голоса на улицах. Представители правящей партии добавили, что Саакашвили будут встречать не только сторонники, но и пострадавшие во время его правления люди, что в оппозиции расценили как призыв гражданскому противостоянию. За политическими баталиями наблюдала Мзия Парисишвили.
Михаил Саакашвили специально для тех, кто не верит его очередному обещанию вернуться в Грузию, на этот раз на своей странице в Facebook выложил авиабилет из Киева в Тбилиси. Приземление назначено на 2 октября, день муниципальных выборов, 23:05. Вместе с Михаилом Саакашвили полетит, как утверждается, и мать президента Гиули Алассани. В своем видеообращении третий президент призвал всех избирателей проголосовать против правящей партии и рассказал о дальнейших планах.
После того, как закроются избирательные участки, мы все должны выйти в центры наших городов и сел и вместе защитить победу, которой мы добьемся. Решается судьба Грузии, вопрос ее существования. Потому я взял билет на вечер 2 октября, чтобы рядом с вами быть в Тбилиси.
Планы Михаила Саакашвили вызвали насмешки как в рядах грузинской мечты, так и в соцсетях. Министр культуры Теодзе Лукьяни обратила внимание на то, что Саакашвили возвращается вместе с мамой. «Надеюсь, никто не обидится за то, что наша реакция довольно насмешливая. Я не смогу воспринимать всерьез личность, которая заявляет, что является основателем современной Грузии. Наверное, это один из самых больших анекдотов из всех, что нам довелось услышать. Также смешно, что такой большой мужчина приезжает, кажется, с мамой. К нам мамин карапузик возвращается». Не меньшего сарказма был преисполнен премьер-министр Иракли Гарибашвили.
«Радко, Михо, радко. Чаму дивару?»
«И что сказал Михо? Приезжает?» – спросил он журналистов и напомнил, что третий президент осужден и по прибытию его ждет тюрьма. Поделился глава правительства и своими мыслями об истинных целях Михаила Саакашвили и его партии нацдвижения.
Единственная цель Саакашвили – это смута и дестабилизация в нашей стране. Его единственное желание связано с возвращением к власти, что недостижимая мечта для Саакашвили и его команды убийц и угнетателей. Сегодня государство сильное, и пусть Михо и его банда не думают, что это 2003 год. За любую провокацию каждый понесет ответственность в рамках закона.
Не скупясь на обидные для Саакашвили слова, премьер-министр также усомнился, что его будет встречать множество людей, но пообещал, кто будет препятствовать задержанию президента, то понесет наказание. Похвастался Иракли Гарибашвили и тем, что в целом у грузинской мечты гораздо больше сторонников, которые, если понадобится, тоже встретят третьего президента. Саакашвили встретит сотни тысяч разгневанных, озлобленных людей, заверил премьер-министр, хотя позже пояснил, что, конечно, такого не произойдет. Но на него уже успел обрушить свой гнев депутат, лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквияни, недавно основавшая всенародное движение за возвращение в Грузию Михаила Саакашвили. Она намерена организовать многочисленную встречу в Тбилисском аэропорту, как она сказала, гонимому оккупантами президенту. На вас ляжет ответственность за кровопролитие, если вы решите начать гражданскую войну. Если я увижу, что сейчас, когда решается судьба государственности Грузии против мирного населения, вы выведете вашу банду, хорошо известную и на Западе, я обещаю вам, что вы окажетесь в тюрьме. Вы, Иракли Гарибашвили, из-за этого в будущем окажетесь в тюрьме. Предрекала Тако Чарквияни. В самом нацдвижении также заявили, что Саакашвили имеет полное право мирно вернуться на родину, что все дела против него политически мотивированы. Возможно, приезд Михаила Саакашвили не вызвал бурного оживления в других оппозиционных партиях. Там помнят, что такие планы и бывали и раньше, в том числе и перед парламентскими выборами. Лидер Лело Мамука Хазаразе отметил, что для его партии, как и для большей части оппозиции, сейчас важно, чтобы 2 октября правящая партия не получила более 43% голосов, а потом добиться от нее объявления досрочных парламентских выборов для полной смены власти.
Кто кого встретит? Как встретит, кто с радостью, кто с гневом. Это для меня второстепенно.
Констатировал Хазарадзе. Другую часть вопроса о приезде Саакашвили он переадресовал самому третьему президенту.
Зачем меня спрашиваете, приедет или нет, Миша? Спросите у него.
Вопрос, приедет или нет, Миша, бурно обсуждается и в соцсетях. Мнения разделились, но среди шуток то и дело пользователи соцсети выражали беспокойство. Приедет Саакашвили, добром не кончится. Впрочем, большинство наблюдателей вероятность смуты и тем более революционных продолжений исключают доктор политических наук, профессор ТГУ Звиада Башидзе. Заявление третьего президента называют непонятными, если это делается для мобилизации своего электората. За эти годы они и так проявили на выборах максимальную сплоченность и организованность, а рассчитывать на большее Саакашвили не стоит, говорит Звиада Башидзе.
Честно говоря, я до конца не могу понять, что значат слова Саакашвили о том, что вернется и что устроит революцию. На это у него нет ресурсов и предусловий. У правительства есть возможности контролировать ситуацию так, чтобы не допустить хаотичных выступлений сотен тысяч людей. У Саакашвили, может, и есть личный авторитет, но нацдвижению, с учетом прошлогодних акций протеста, сложно будет вывести такое количество людей, с помощью которых можно было бы устроить молниеносную революцию, в ходе которой Михаил Саакашвили вернется как Наполеон.
О том, как исполнится план третьего президента, мы узнаем совсем скоро, и эти оставшиеся до выборов дни будут очень напряженными. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Муниципальные выборы в Грузии могут обернуться провалом грузинской мечты и триумфом бывшего премьера Георгия Гахария. Таковы данные соцопроса Edison Research, проведенного по заказу оппозиционной телекомпании «Формула». Однако оптимистичные для оппозиции цифры могут обернуться прологом к ее проблемам, предупреждают аналитики, с которыми поговорил Ираклий Рагвелидзе.
Если бы местные выборы состоялись сегодня, 36% бы проголосовали за грузинскую мечту, 27% за единое нацдвижение и 11% предпочли бы партию за Грузию Георгия Гахари. При этом лейбористы Гирчи, Лело набирают по 4%. Если итоги выборов совпадут с результатами исследования Edison Research, партия власти рискует остаться в меньшинстве в местных органах власти. Согласно этому же исследованию, явка избирателей может также оказаться беспрецедентной для местных выборов последних лет. 76% опрошенных готовы пойти, и только 6% точно проигнорируют их. Что касается предпочтений на выборах мэра Тбилиси, в котором проживает треть избирателей Грузии, то за Каху Каладзе готовы проголосовать 43%, за Нику Мели 30%, за Георгия Гахария 12%. И это означает продолжение борьбы во втором туре. Но важная деталь – 12% избирателей, голосовавших за грузинскую мечту на выборах 2020 года, теперь готовы поддержать партию Гахария, а еще 4% – нацдвижение. Эти данные несколько отличаются от исследования Ipsos, опубликованного позавчера и проведенного по заказу ТВМ-товари. В нем по всей стране за грузинскую мечту готовы проголосовать 35%, за нацдвижение 30%, а еще 9% за партию Георгия Гахария, хотя в главном они едины. По обоим опросам партия власти не преодолевает психологический барьер в 43%, который зафиксирован в так называемом соглашении Мишеля как условие назначения досрочных выборов в парламент Грузии. По мнению одного из лидеров стратегии Ахмашинабели Серго Чехладзе, крах грузинской мечты неминуем.
Обстоятельства указывают на то, что оппозиция побеждает, и это подтверждается как опросами международных организаций, так и нашими внутренними исследованиями. Это прекрасно знают в грузинской мечте, поэтому они форсированно покинули соглашение Мишеля. Мы не сомневаемся, что они не дотянут до 43%.
Традиционно партии власти полагают, что ни один из соцопросов не заслуживает внимания, и грузинская мечта победит уже в первом туре. Своими соображениями на этот счет журналистами поделился премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили.
За Edison Research, Ipsos и всеми этими названиями скрываются интересы Саакашвили. Они просто меняют вывеску этих исследований, и проводил их Левант Архнишвили, который был председателем Центральной избирательной комиссии во время президентства Саакашвили и который имеет репутацию главного фальсификатора выборов. У этих опросов нулевая достоверность, что уже было подтверждено на 7 выборах. Эти манипуляции служат одной цели – использовать такие цифры для формирования мнений избирателей. Но все увидят, что главный итог основного опроса будет опубликован 2 октября в нашу пользу.
Основатель грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе выделил несколько моментов, заслуживающих внимания.
Если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, грузинская мечта не дотянет до 43%, а в крупных городах, по всей видимости, будут вторые туры. К тому же очевидно, что альянс патриархии с властью значительно ослаблен после утечек документов СГБ, содержащих массовые факты слежки за духовенством. Ну и, конечно, фактор Георгия Гахария, который сохранил двузначную поддержку, забрав голоса партии власти, что означает его включенность в формирование будущего расклада.
Однако на общем фоне некоторые оппозиционеры отмечают, что несмотря на оптимистические итоги опросов для оппозиции, далеко не все идет так гладко, в особенности учитывая фактор неожиданного прихода Гахария в оппозицию. По мнению Иагу Хвича, представителя партии Гирчи, возможно, после второго тура Гахария переметнется на сторону партии власти, получив взамен формирование коалиционного большинства с грузинской мечтой значительные рычаги влияния на политическом поле. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
По
Политики комментируют заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о необходимости создания коалиционного правительства. Экс-премьер Георгий Гахария впервые после перехода в оппозицию критикует основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили, директора и сотрудников Национального центра контроля над заболеваниями осуждают за участие в застолье во время пандемии. Обзор прессы в Тбилиси подготовил Серго Брегвадзе.
После того, как в течение 9 лет правительство Грузии комплектовалось правящим большинством, очевидно, что нам необходимо коалиционное правительство, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому изданию «Воскресный журнал». Эти слова главы государства вызвали неоднозначную реакцию в политических кругах. Первым откликнулся на это заявление представитель правящей партии Гия Вольский.
Честно говоря, в перспективе коалиционное правительство – это то, что в будущем необходимо для стабильности. Однако, если анализировать сегодняшнее развитие ситуации, обсуждать партии, находящиеся на поверхности политической жизни, создание коалиции с Национальным движением или с Кахари, ставшим частью этой партии, звучит утопично.
Цитирует политика сайт телекомпании «Рустави-2». Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили нашел другой ход и назвал слова президента подтверждением того, что грузинская мечта поддерживает настоящих политиков.
Президент больше не раб. Этого президента называли рабом грузинской мечты и Бедзина Иванишвили. Оказалось, что мы поддерживаем не рабов, а реальных политиков. Второе. Однопартийное правление завершится только тогда, когда это решит грузинский народ.
Заявление президента положительно оценили в партии ЛЭЛО. Ее лидер Бадри Джапаридзе сказал:
«Стране нужно коалиционное правление, поскольку сейчас у нас однопартийное правительство, превратившееся в автократическое. Оно завело государство в тупик, и сейчас мы находимся в болоте, из которого начнем выходить 2 октября».
Приветствуют заявление президента и в Национальном движении. Одна из представительниц этой партии, Нона Мамулашвили, в интервью «Рустави-2» сказала:
«Даже сломанные часы показывают правильное время 2 в сутки. Вот и госпожа Саломе в последний период делает заявления, приближенные к реальности. В итоге она оказалась самой адекватной в грузинской мечте и лучше всех оценивает угрозы, которые создала правящая партия для государства. Единственный выход из этой ситуации – коалиционное правление».
Почему Гахария выступил против Иванишвили? Первое критическое заявление после перехода в оппозицию. Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Экс-премьер и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария в эфире телекомпании «Формула» заявил, что основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили не оправдал ни его доверия, ни доверия граждан. До сих пор, даже находясь в роли оппозиционера, он воздерживался от резкой критики Иванишвили. Однако, похоже, сейчас решил, что подобными действиями ему удастся повысить свой рейтинг и рейтинг партии, предположил политолог Гия Абашидзе.
У него и его партии низкие рейтинги, и он решил привлечь дополнительный электорат, критикуя Иванишвили. Вообще никакого другого объяснения таким его заявлением я не вижу. Никакого политического веса ему это не прибавит. Напротив, он потеряет еще больше избирателей. На выборах его ждет очень тяжелая неудача. Если и нужно было критиковать Иванишвили, то делать это было необходимо с самого начала. Пусть у себя самого спросит доверие, скольких людей он потерял.
Кстати, несколько месяцев назад в эфире той же «Формулы» Георгий Гахария заявил, что доверие к грузинской мечте можно объяснить, поскольку важнейшую роль в этом сыграл Иванишвили. За последние 8 лет он добился установления справедливости, а в центре грузинской политики поставил человека и его достоинства. Выступая же вновь перед зрителями телекомпании, он отказался подписываться под этими словами, пишет «Резонанси». В соцсетях активно обсуждают фотографии, распространенные студией «Монитор», на которых запечатлены во время застолья директор и сотрудники Национального центра контроля заболеваний. Фотографии были сняты в Кахете, где Амиран Гамкрелидзе и его подчиненные несколько дней назад находились с целью проведения кампании по вакцинации, пишет информационное интернет-агентство on.ge.
Амиран, а ты случайно не забыл про дистанцию и медицинскую маску? Воздержитесь от массовых собраний.
Написал один из пользователей под публикацией студии «Монитор» в соцсети Facebook.
Если бы следили за регуляциями, мы бы не теряли по 50 человек в день. Что они празднуют?
Пишет еще один подписчик. Многие пользователи соцсетей выступили с требованием отстранения Амирана Гамкрелидзе от должности. Сам директор Национального центра контроля заболеваний на резкую критику ответил, что застолье проходило на свежем воздухе, с учетом рекомендаций, а присутствующие на фотографии люди полностью вакцинированы. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
К событиям в Цхинвале. В центре внимания юго-осетинской общественности очередная двусмысленная история с участием персонажей из окружения президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Один из телеграм-каналов выявил криминальное прошлое российского предпринимателя Дмитрия Отрощенко, недавно назначенного на должность советника президента. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В составе делегации Южной Осетии, отправившейся в Абхазию на празднование Дня независимости республики, президент Анатолий Бибилов, министр обороны Ибрагим Гасеев, министр иностранных дел Дмитрий Медоев и советник президента Дмитрий Отрощенко. Телеграм-канал «Бон Вернон» пояснил некоторые детали биографии нового советника президента. Цитирую. 17 октября 2017 года Отрощенко был арестован в рамках уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере при поставках пайков Минобороны и Росгвардии. Речь шла о хищении 220 миллионов рублей бюджетных средств. Отрощенко и компания заменяли мясо в пайках дешевой курятиной. Отрощенко отсидел 8 месяцев, потом его перевели под домашний арест, после чего Верховный суд удовлетворил его жалобу и выпустил, поскольку преступление, совершенное им, относится к предпринимательским, а намерений скрыться или давить на следствие у Отрощенко не было. После этого Отрощенко заключил со следствием досудебное соглашение и дал показания на своих компаньонов. Конец цитаты. Эта история освещалась российской прессой. В частности, о ней писал «Коммерсант», «РБК» и другие издания. Но в целом она не привлекла к себе внимания из-за ничтожной по меркам российской коррупции суммы 200 миллионов рублей. И уж тем более об этой истории некому было бы вспомнить на Кавказе. Спустя 4 года после ее завершения, если бы не бдительные фрилансеры в штатском, подбрасывающие информацию телеграм-каналам. Причем по случайному стечению обстоятельств в самый неподходящий для Анатолия Ильича момент. В этом смысле не случайным кажется и вот этот фрагмент публикации. Цитирую. Об Отрощенко в СМИ и соцсетях писали после того, как он засветился в ходе визита ослонобжания в Цхинвал. По всей видимости, у Отрощенко с Абхазией связаны какие-то личные интересы. Конец цитаты. А это уже больше похоже на сигнал абхазскому руководству. Причем его можно воспринимать не только как «будьте бдительны», но и как «мы в курсе, чем вы там занимаетесь». Эта история наделала шуму в Южной Осетии. До недавнего времени должность помощника президента была тихой и неприметной. Громко ее сначала сделал Урузмак Джагаев, куда он переместился с поста генпрокурора, но, несмотря на отставку, продолжал осуществлять неформальное руководство надзорным ведомством. Потом другой советник, товарищ Алексей Максимов, вдруг материализовался в Афганистане и провел там переговоры с талибами, причем именно как представитель Южной Осетии. Теперь всплывает другая история, чем-то напоминающая сюжет из «Джентльменов удачи», только комбинатор разводит не бензин, а солдатские сухпайки. Южную Осетию такие новости не радуют, говорит депутат Давид Санакоев.
К этим людям вопросы в Российской Федерации. И они связаны с какими-то нарушениями закона, с неблаговидными поступками, которые отбрасывают тень еще и на Южную Осетию сейчас. Вот это вызывает вопросы. В последнее время вся информация, исходящая от нас, она негативная. С каким-то криминальным флером.
Ну и непонятно, в чем смысл таких кадровых решений. С какой целью пригласили человека? В какой области он специалист?
Кадровая политика, она никогда не была прозрачной, к сожалению. Но тут вопрос в чем? Каждый президент говорил о том, когда он приходил к власти, что республикой будут управлять люди, которые ее защитили, отвоевали, что будут занимать посты местные. А если у нас не будет хватать специалистов в каких-то областях, мы будем привлекать их прежде всего из Российской Федерации. Вот это звучало каждый раз. И в том числе, когда на пост президента баллотировался Бибилов. То же самое было. В связи с этим возникает резонный вопрос. В чем их ценность, вот этих господ, для республики? В чем они так незаменимы?
И, конечно, общественность устала от этой бесконечной череды криминальных скандалов, в центре которых неизменно оказывается высшее руководство республики. Зверские убийства Арчила Датунашвили, Инала Джабиева. Контрабанда сигарет, достигшая масштабов столь внушительных, что это привело к ухудшению отношений с российской таможней, из-за чего теперь страдает все население республики. Шантаж, угрозы, мордобой, игнорирование даже самых условных границ приличия – все это стало неотъемлемой частью стиля управления республикой. Этот стиль совершенно не устраивает местное общество. Поэтому единственное, что остается руководству – игнорировать общественный запрос на приличную власть. И надо признать, у него это получается. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
После того, как в течение 9 лет правительство комплектовалось правящим большинством, очевидно, что необходимо коалиционное правительство, заявил президент Грузии Ислам Зурабишвили в интервью французскому изданию «Воскресный журнал». При этом Зурабишвили говорит, что трудно предвидеть, как будет функционировать коалиционное правительство, когда позиции столь антагонистичны. Вместе с тем, по ее словам, местные выборы покажут, завершился ли в Грузии политический кризис. Оценивая перспективы страны, президент отметил, что приоритетом является вступление Грузии в НАТО. Что касается российско-грузинских отношений, по оценке президента, они полностью заморожены. Завтра состоится однодневный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на посольство Грузии в Азербайджане. Как сообщили в дипломатическом представительстве, премьер-министр Грузии примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами. Также ожидается его встреча с премьер-министром, спикером парламента и другими официальными лицами Азербайджана. Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне. Семейные врачи и медсестры, по рекомендациям которых граждане старше 60 лет будут вакцинированы от коронавируса, получат дополнительное денежное вознаграждение, заявила 28 сентября на брифинге заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Минздрав Грузии в ближайшее время представит новую схему, которая предусматривает большее участие семейных врачей и медсестер в процесс вакцинации лиц старше 60 лет. Габуния пояснила, что схема предусматривает рост зарплаты семейных врачей и медсестер, чтобы у них появилось больше стимула и мотивации в процессе работы. В Минздраве называют вакцинацию людей старше 60 лет особенно приоритетной, так как они входят в группу риска. Минздрав считает, что бонус позволит улучшить низкие показатели вакцинации среди пожилых граждан. Ведомства отметили, что особенно сократился показатель вакцинации среди тех, кто уже привился первой дозой. Акция в поддержку незаконно задержанного самопровозглашенного Республики Абхазия Ираклия Бебова прошла в администрации правительства Грузии, сообщает общественный вещатель. Возле канцелярии собрались члены семьи Бебова, родственники, представители общественных организаций и политические. Главные требования своевременное освобождение Ираклия Бебова. Семья просит встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Жители самопровозглашенной Республики Южной Осетии сегодня с утра остались без проводного интернета. Причина – ремонтная работа на магистральной линии в Северной Осетии. По информации агентства РЕС, компания «Югтелеком» принесла извинения пользователям за доставленные неудобства и пообещала восстановить связь к началу вторника. Позже в компании РЕС сообщили, что восстановили интернет-связь уже к обеду. Единственную оптоволоконную линию связи в Южной Осетии проложила компания «Газпромтелеком».
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 4 октября во всей Грузии возобновится учно-учебный процесс. К работе вернутся и детские сады. В Минобразовании заявляют, что около 65% педагогов уже привились. Анастасия Славинская расскажет о том, какие правила вводят для школьников, а также о процессе вакцинации, от которого зависит, насколько долгосрочным окажется возобновление учебного процесса в очном режиме.
С 4 октября для всех школьников, включая первоклашек, вводятся правила. В здании школы все они должны находиться в масках. То же касается учителей и администрации. Впрочем, для них это правило действовало и ранее. Малышам, воспитанникам детских садов, которые также с 4-го вернутся к работе, носить маски не придется. Ранее заявлялось, что для возобновления очного учебного процесса необходимо, чтобы вакцинацию прошли 80% преподавателей. Впрочем, по словам главы Минобразования Михаила Чхенкеля, в настоящее время этот показатель составляет около 65%.
Наше министерство совместно с ЮНИСЕФ продолжает интенсивную работу, чтобы педагоги и весь школьный персонал был максимально привит. Но я хочу еще раз подчеркнуть, для детей очень важно, чтобы и родители были привиты. Поэтому я очень прошу родителей вакцинироваться, чтобы у наших детей была возможность учиться в классах.
Сказал министр. Учебный год начался еще 15 сентября, правда, из-за сложной эпидемиологической ситуации дистанционно. Поначалу власти заявляли, что перейти на очный режим смогут только школы тех городов и сел, где показатель выявляемости составит не более 4%. Однако, согласно решению, объявленному сегодня, в классные комнаты смогут вернуться ученики всех школ без исключения. Суточный показатель выявляемости тем временем в масштабах страны за последние две недели составляет около 6,5%. Замглавы Минздрава Тамар Габуния говорит, что эпидемиологические риски сохранятся до конца пандемии, но это не значит, что нужно отказываться от возобновления очного учебного процесса. В то же время, по словам замминистра, чтобы избежать очередной вспышки эпидемии, необходимо, чтобы темп вакцинации значительно увеличился. Довольно хороший показатель вакцинации, который у нас есть среди сотрудников школ, ожидается, что он даст нам возможность предотвратить распространение инфекции в учебных заведениях. Исходя из того, что сегодня о вакцинации детей речь не идет, естественно, лучшая защита для них – это вакцинация их окружения. Поэтому это призыв и просьба к родителям привиться, если они этого еще не сделали. Сегодня важно избежать ухудшения эпидемиологической ситуации, чтобы открытые школы оставались такими стабильно на протяжении всего учебного процесса. Вакцинация и использование масок – это два главных решения в этой ситуации. Сказала Тамар Габуня. В Центре по контролю над заболеваниями заявляют, что скоро в стране начнут прививать подростков в возрасте от 12 до 15 лет. По словам главы Центра Амирана Гамкралидзе, в настоящее время обсуждается два варианта.
Мы не выдумываем велосипед. Один из подходов – это всеобщая вакцинация, когда прививаются все дети в возрасте от 12 до 15 лет. А второй, так называемый британский, когда вакцинируются только дети с соответствующими показаниями. Их список довольно длинный.
Существенно снижающийся темп вакцинации, по словам Амирана Гамкралидзе, не дает оснований полагать, что к концу года будут привиты, как это планировалось, 60% взрослого населения. Центр подготовил пакет рекомендаций, призванных ускорить процесс. Он, среди прочего, предусматривает механизм обязательной вакцинации, предположительно для определенных групп общества.
Примерно миллион человек привились первой дозой. При усиленной коммуникации по своему желанию на прививку, по нашим расчетам, придут еще около 150-200 тысяч человек, не больше. Существуют прямые механизмы, когда ты законом обязываешь человека привиться, и непрямые механизмы. Они апробированы во многих странах. Надеюсь, эти решения примут и у нас. Ведется серьезное обсуждение.
Также, по словам Амирана Гамкралидзе, сельские врачи и врачи первичного звена здравоохранения будут получать надбавки к зарплатам за каждого пациента, которого они убедят вакцинироваться. По данным на 28 сентября, полный курс вакцинации прошли 27,5% взрослого населения Грузии. За минувшие сутки было выявлено 2186 новых случаев ковида. 40 человек скончались. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем абхазскую общественность взбудоражил слух о закрытии с 28 сентября всех школ на карантин. Министерству просвещения самопровозглашенной республики пришлось этот фейк в соцсетях опровергать в СМИ. О ситуации в школах расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях в абхазском сегменте соцсетей распространилась информация о том, что школы Абхазии будут закрыты, цитата, с 28 сентября до 16 октября из-за резкого роста случаев коронавируса. Конец цитаты. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии не планирует закрывать общеобразовательные учреждения на карантин, сообщил вчера в СМИ начальник отдела по связям с общественностью Минпроса Аслан Кутелия. В последнее время в социальных сетях мусолят тему, что 28 сентября учебный процесс в школах Абхазии будет остановлен. Эта информация не соответствует действительности. Если посмотреть внимательно, можно увидеть, что это данные 2020 года. Министерство просвещения и языковой политики ежедневно получает информацию из района в Абхазии о заболевших учениках и учителях. Сейчас о закрытии общеобразовательных учреждений не говорится. Конец цитаты. Многие наблюдатели тоже обратили внимание на эту новость, которую можно назвать фейковой, хотя год назад она таковой, разумеется, никоим образом не являлась. Тогда многие абхазские и российские СМИ распространили данное сообщение, где содержался и такой комментарий СЭС Абхазии. В Республике Абхазия наблюдается резкий подъем заболеваемости COVID-19, причиной которого явилась циркуляция среди детского населения, которое с 1 сентября 2020 года начало посещать организованные коллективы. Педагогические коллективы не были подготовлены и проигнорировали требования, которые государственная санитарная служба им предписала, рекомендовав исполнять за летние месяцы. Первыми стали болеть педагоги, поэтому правительство Республики Абхазия по рекомендациям Министерства здравоохранения и Республиканской СЭС приняло решение с сегодняшнего дня объявить во всех школах Абхазии карантин. Конец цитаты. Кстати, карантин в школах тогда продлился до конца февраля. Кому же и зачем взбрело в голову распространять сейчас прошлогодний снег? Как известно, социальная сеть Facebook нередко выкладывает на страницу своего пользователя его публикации годовой или нескольких лет давности, которую он при желании может распространить и среди всех своих фейсбучных друзей. Весьма вероятно, что так произошло и на сей раз. Комментаторы же частенько в таких случаях начинают высказываться и спорить, не обратив внимания на дату публикации, и порой возникают целые дискуссии абсолютно на пустом месте. Есть и другой вариант возникшей ситуации. Некто раскручивал дискуссию злонамеренно, сознательно желая намутить. Это тоже нельзя исключать, памятуя, что подобные любители провокации встречаются в любом обществе, а также то, как активно протестовал кое-кто в соцсетях против начала нынешнего учебного года с 1 сентября и предрекал, что через пару недель придется снова вводить в школах карантин. Когда сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Асланом Кутелия, первый наш вопрос был: какой из этих двух вариантов возникновения и распространения фейка представляется ему более правдоподобным? Он ответил:
«Я думаю, что можно допускать оба варианта».
И добавил, что не исключено сочетание первого со вторым. А относительно числа болеющих сейчас коронавирусом в школах дал такую информацию:
«На данный момент из более 28 тысяч учащихся общеобразовательных учреждений болеют около 255 человек. Среди учителей в системе образования около 4 тысяч человек болеют более 50 человек. Кудаутская средняя школа номер 2 была закрыта на карантин, но с понедельника она начала работать, но, к сожалению, Чепчирская школа-интернат в понедельник был распущен на карантин для проведения дезинфицирующих мероприятий. Если говорить о вакцинации, то среди учителей около 500 человек прошли уже вакцинацию. Как известно, в городе Сухум для учителей в клинике на районе Синоп, где учитель может записаться и без очереди бесплатно провакцинироваться. Мы надеемся, что учебный год мы доведем без никаких перерывов и объявлений карантина».
Можно подсчитать на основании этих данных, что болеет менее процента школьников и чуть более процента педагогов. Процент вакцинированных педагогов однозначно мал – около 12. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На очереди рубрика «Голоса». Запрет абортов в Абхазии активно обсуждается сегодня в обществе самопровозглашенной республики. И даже несторонники абортов признают, что закон оказался слишком жестким. Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Что значит для Абхазии запрет абортов? К чему он приводит?
Во-первых, я считаю, что при
преступным принятие такого закона об абортах. Запрет абортов в медицинских показаниях. Это категорически нельзя делать, запрещать аборты, потому что женщины бесправны. Закон об абортах, он нарушает гендерное право. Ни в одной стране не повысилась рождаемость, у которой был принят закон об абортах. Рождаемость повышается только экономической защищенностью женщин. Те, кто имеет деньги, свободно выезжают и делают аборты в России. А незащищенные, неимущие слои населения вынуждены рожать. Я считаю, что должны пересмотреть этот закон обязательно. Хотя бы по медицинским показаниям для начала. Хашик Виктория, врач-стоматолог Сухум.
Если мы предполагаем, что ребенок обязательно должен родиться на этот свет, мы должны и учитывать, что он может родиться с патологиями в развитии. Готова ли наша социальная сфера к принятию таких детей? Какие институты социальные у нас сложены для поддержки таких детей? Эти институты не готовы к принятию детей с нарушениями в развитии. И поэтому получается, что доля ответственности ложится только на самого родителя. Если мы диктуем права нашим гражданам, значит, мы должны обеспечить им определенные условия.
Что значит для Абхазии этот запрет аборта? Вот к чему он привел в итоге?
Он привел к тому, что социально обеспеченные граждане все равно решают эту проблему за пределами Республики Абхазия, а малообеспеченные граждане, к сожалению, оказываются в не очень хорошей ситуации, и что влечет за собой очень негативные последствия, в том числе и смерть рожениц. Значит, этот факт действительно нужно принять к сведению. Увеличение смертности родителей и появление на свет детей с патологиями в развитии. Я прекрасно понимаю, чем руководствовались люди, что это нравственные аспекты, но это дело самой личности – принимать решение о рождении ребенка. Меня зовут Анета Бганба, преподаватель Абхазского госуниверситета.
Мы очень часто видим в социальных сетях, да и в обществе много об этом говорят, что такие запреты, они слишком суровые, нередко приводят к трагическим последствиям. Примеры встречаются в жизни периодически из-за этого. Мне кажется, что этот закон надо пересмотреть и предоставить людям возможность принимать решения самим, не давить на них, а чтобы у них был выбор.
Насколько я понимаю, главная цель этого закона – это положительно повлиять на демографию, на рождаемость в Абхазии. Но, как мы видим, этого делать особо не удалось. То есть такого демографического бума в стране мы не наблюдаем, что говорит, скорее всего, о том, что этот закон никак не повлиял на эту ситуацию.
Меня зовут Бадри Сяо.
В Фейсбуке очень остро обсуждается вопрос девушки, которой отказано было в аборте. Этот закон, как и все остальные законы, принятые парламентом, он больше на бумаге, чем на деле. Знаю очень многих женщин, которые, несмотря на эти запреты, делали и делают аборты. Я сама не сторонница абортов, и хочется, чтобы дети рождались и демография росла. Но закон имеет двойное дно. С одной стороны, очень большая проблема, как растить этих самых детей. В данном случае, конкретном с этой девушкой, в любом законе, наверное, должны быть какие-то поправки, какие-то исключения, когда это просто жизненно необходимо. Насида Кортуа.
Даже сегодняшний случай, что у нас в Абхазии, это же не первый, много таких случаев было. Я считаю, что этот закон ни к чему не привел. Рождаемость не увеличилась, а смертность матерей, да, была. Хотя это скрывается. Женщины умирают от того, что запрет аборта. Сколько в Сочи поехала и не вернулась. Сколько делали самоаборты. Но ни к чему хорошему он не привел. И вот слова наших политиков. Верьте в Бога, молитесь, а вдруг здоровым родиться. Как может политик такие вещи говорить? Если врач говорит, что нужно делать аборт, что ребенок не выживет, это же в мировой практике такое происходит. И плюс ко всему, что значит замрет плод, и потом мы его уберем. А то, что после этого с матерью будет, мать же сидит, не может понять, замирание произошло, да, замер плод или нет. Она будет неделю сидеть, у нее заражение пойдет, она может умереть. Я вообще поражаюсь, как можно было принять такой закон и не внести туда статьи, что по медицинским показаниям.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
И последняя рубрика нашей программы – картинки с выставки.
Кременчур – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии.
Тетю Машу – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские, и он привил мне любовь к опере.
Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Вазир Искандер с нами и сегодня, и всегда.
картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в рубрике «Картинки с выставки» журналист и писатель Игорь Померанцев позволит вам услышать, как звучит итальянский город Венеция.
В эфире подкаст «Померанцев переулок». Сегодня я представляю записи из моей коллекции «Голоса большого города».
Вива Венеция! Вива Сан-Марко! Слава! Слава нашему льву! У метеорологов есть такое понятие – влажность воздуха. В Венеции понимаешь, что у звуков и голосов тоже может быть влажность, повышенная влажность. В их состав входит морской воздух. Особенно это относится к венецианским рыбакам и рыбачкам. Послушайте старые, даже старинные записи. Так пели венецианские Кости и Сони, и в их песнях тоже были шаланды, полные кефали. А это уже портовые рабочие, чем не бурлаки. Нет, все-таки не бурлаки. Фабричные жалуются. Мол, фабричные печи сжирают их тело, их легкие, их душу, как будто они грешники в аду. Но вихрем враждебным не грозят, и на бой кровавый не зовут. По воскресеньям, как и все прочие венецианцы, пролетарии ходили в церковь. Соборов и церквей в городе больше 150. После церкви можно зайти в остерию, харчевню. Эта музыка уже слегка под хмельком, с привкусом белого вина, по-моему, игристого просекко. А это уже голоса, обожженные граппой. Если не ошибаюсь, граппой Лучентина из мезги винограда Каберне. У нее крепкая хватка и легкий табачный аромат. Напомню, что это были записи старые, почти старинные. Разговоры с венецианцами на площади Святого Марка. Что ты думаешь о президенте республики? Что он для тебя значит? Это Италия. Но какая Италия? Что значит Италия? Ну, наша Италия, родина. Для тебя очень важно, что ты итальянец? Да, очень. Почему? Потому что это красивая страна и героическая нация. Италия – un bel paese. Площади Венеции экономные, не разбежишься. Но дети разбегаются, играют в футбол, в пятнашки, в прятки. Слышна ли в Венеции русская речь? Конечно, особенно когда вспоминаешь русские стихи. Вдали, за лодочной стоянкой, в остатках сна рождалась явь. Венеция венецианкой бросалась с набережных вплавь. Или так. Венеция, когда ты так блестишь, как будто я тебя и вправду вижу, и дохлую в твоем канале мышь, и статую, упрятанную в нишу. Или, наконец, свод лазурный, томный рокот, чуть дробимые волны, померанцев, миртов шепот и любовный свет луны. Еще по-русски говорят туристы, но не только. Однажды в Венеции меня пригласили в гости в палаццо на Большом канале. В этом палаццо жила русско-американская семья Наврозовых. Я захватил с собой магнитофон. Вот эта запись. Моему русскому собеседнику 5 лет.
У микрофона Игорь Померанцев. Мы с вами в палаццо на открытой террасе с видом на черепичные крыши Венеции. Время обеда. И я хочу воспользоваться услугами Коли, если он любезно согласится быть моим переводчиком, и задать несколько вопросов сеньоре Джорджи, кухарке. Сеньора, что у нас сегодня на обед или, если угодно, на ланч?
Cosa mangiamo oggi per cena?
I tagliatelli con l'agnello. E dopo agnello arrosto, piselli, patate arrosto, basta.
На первое будет лапша, на второе будет вареный козленок, на третье будет, то есть еще козленок, знаешь, такой...
Вкусный.
Не, не вкусный. Не вкусный, а заваренный в другом типе, другим манером, потом вареная картошка и все.
А на десерт?
Ничего.
Коля, большое спасибо. Сеньора Джорджия, еще один вопрос. Коля, пожалуйста, сосредоточься. Погоди, минуточку. Сейчас я дам тебе микрофон. Я как раз читал путеводитель по Венеции, американский, очень серьезный. И там сказано, что, может быть, из-за огромного наплыва туристов венецианская кухня переживает кризис, то есть она в состоянии упадка. Вот, пожалуйста, переведи это сеньоре Джорджии и спроси у нее, согласна ли она с этим путеводителем.
Lui ha letto che con tutti questi turisti a Veneto, è vero?
No, è zedica due cucina veneziana.
Она сказала, что рестораны так давят налогами, что неудивительно, что они дают туристам плохую еду, чтобы заработать больше денег и все это. Но сама венецианская кухня не так много хочет денег. То есть... Не такая жадная.
Теперь Николаю уже должно быть лет 11. Он давно в Америке, но на моей старой кассете он так и остался в Венеции. Эта музыка тоже имеет отношение к Венеции. Ее сочинил венецианец Вивальди. Первым исполнителем этой арии был любимец города Кастрат Николини. Увы, его голоса мы уже никогда не услышим. В 18 веке голосов на пленку не записывали. Правда, современник описал певца Кастрата. Все тело Николини, вплоть до пальцев, участвует в исполнении роли, так что даже глухой поймет, о чем речь. Нет, это не Николини. Это современная меццо-сопрано Чичилия Бартоли. Слушая ее, тоже понимаешь, даже если не знаешь итальянского, о чем идет речь. Конечно, о любви, о всепоглощающей страсти. Аддио, Венеция. Прощай, Венеция. Прощай. Вива Сан Марко.
Акустический портрет Венеции. Автор, журналист и писатель Игорь Померанцев.
Рубрика «Картинки с выставки». Каждый вторник на волнах радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.